Говорит Радио Свобода. Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы приняла резолюцию, возвращающую делегации России право голоса в ПАСЕ.
Я думаю, что это успех не только Кремля, но и тех в Европе, кого у нас называют понимающими Путина.
Юнусбек Евкуров досрочно покидает пост главы Ингушетии.
И Евкуров, и федеральный центр, и жители Республики Ингушетия все понимали, что отставка, она неминуема.
Десятки тысяч людей эвакуированы из-за взрывов на складе боеприпасов в казахстанском городе Арысь.
Бомб, как будто бомба упала. Все развалилось. Ни дверей, ни окон не осталось.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 25 июня. Итак, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в ПАСЕ. В 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, ПАСЕ ввела против России санкции, лишив ее права голоса. В 2015 году эти санкции были продлены, а годом позже Россия решила в знак протеста прекратить участие в заседаниях ПАСЕ и перестала платить взносы в бюджет этой организации. С чем связано нынешнее восстановление России в правах? Ситуацию анализирует немецкий политолог Роланд Фройденштейн, директор политических программ Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса в Брюсселе. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Я думаю, что это успех не только Кремля, но и тех в Европе, кого у нас называют Путин-Ферштейр, понимающими Путина.
Почему именно Германия и Франция активнее других поддерживают идею возвращения делегации России в ПАСЕ?
Они говорят, что хотят спасти Совет Европы, хотя не исключено, что спасая его таким образом, они на самом деле его разрушают. Для чего это делается? В Берлине и Париже многие полагают, что диалог и сотрудничество с Москвой все еще могут принести результат.
Но в политике обычно уступки просто так не делаются. Действует принцип «ты мне, я тебе». Россия, по вашему мнению, тоже продемонстрировала готовность в чем-то уступить?
С российской точки зрения уступка, видимо, заключается в готовности заплатить. Россия принадлежит крупным членам Совета Европы, а их взносы в бюджет Совета Европы около 10%. Россия несколько лет отказывалась платить, пока права ее делегации в ПАСЕ были ограничены. За это России грозило исключение из всего Совета Европы. Что сейчас? Если российские представители возвращаются в ПАСЕ и другие органы Совета Европы, Россия возобновляет платежи. С российской точки зрения это выглядит как компромисс.
У Совета Европы настолько серьезные финансовые проблемы, что без российских денег он не в состоянии нормально работать?
У них сейчас недостаток финансирования, 15 миллионов евро. Его надо как-то покрыть. Мне кажется, это могли бы сделать другие крупные участники Совета Европы. Это не обязательно делать исключительно за счет российских средств.
Есть такой аргумент. Восстановление России в правах поможет российским гражданам. Они не лишатся, к примеру, возможности защищать свои права в европейском суде.
У меня есть друзья из числа правозащитников и сотрудников НКО по всей Европе. Многие из них разделяют эту позицию. Другая точка зрения, распространенная прежде всего в соседних с Россией странах, таких как Украина, Польша или страны Балтии, состоит в том, что общий ущерб, который понесет Совет Европы и связанные с ним институты, в том числе ЕСПЧ, в результате уступок России окажется больше, чем выгоды, которые принесет возможность обращения российских граждан в европейские правовые инстанции. Дело еще и в том, что ряд решений ЕСПЧ по российским искам, принятых в последние годы, был пересмотрен Конституционным судом Российской Федерации. Проблема в том, что решения Европейского суда по делам, связанным с Россией, как и, например, с Турцией, не меняют общий характер правового режима в этих странах, не говоря уже о режиме политическом. Так что мне приведенный вами аргумент кажется относительно слабым.
А каков может быть эффект полноправного присутствия России в ПАСЕ и других институтах Совета Европы?
Это будет успехом, даже прорывом для авторитаризма. Это означает, что действия России в отношении Украины, включая аннексию Крыма, будут де-факто оправданы. Это был бы первый прецедент полной отмены каких-либо международных санкций, введенных против Кремля после 2014 года. Это подрыв авторитета Совета Европы как института.
Может ли это быть первым шагом к отмене санкций Евросоюза против Москвы?
Многие этого боятся. Думаю, что это не так. Быть предсказателем, конечно, трудно, но, насколько мне известно, между Меркель, Макроном и другими ведущими политиками Европейского Союза по-прежнему существует консенсус по российскому вопросу не проявлять чрезмерной мягкости. Безусловно, позитивное для Кремля решение Совета Европы может использоваться понимающими Путина как аргумент в пользу полной нормализации отношений Евросоюза с Россией.
Восстановление прав российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы комментировал немецкий политолог Роланд Фройденштейн. Вопросы ему задавал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. Вы слушаете «Радио Свобода». Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Евкуров возглавляет Ингушетию с 2008 года. Осенью прошлого года главы Чечни, Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнусбек Евкуров заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времен распада СССР. Раздел территории вызвал массовые протесты среди ингушской общественности. Против Евкурова выступили даже старейшины и религиозные лидеры республики, рассказывает Любовь Чижова.
55-летний глава Ингушетии Юнусбек Евкуров уходит в отставку из-за разобщенности власти и общества. Давайте наберемся мужества сказать, что все мы, власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации, ответственны за это, что мы сегодня разобщены. Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор. Я свой выбор сделал, заявил Евкуров. Он пообещал жителям региона, что будет делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии, где бы ни находился. Уйти в отставку Юнусбек Евкуров решил после многих месяцев общественных протестов, которые начались из-за попытки властей договориться о границе с Чечней и вылились в столкновение с силовиками. В итоге участники протестов стали требовать отставки главы республики. О том, как в Ингушетии восприняли новость об отставке Юнусбека Евкурова, «Радио Свобода» рассказала одна из лидеров протеста Анжела Матиева.
Я вот слышала из окна своей квартиры, как люди сигналили. Это же было вечером, уже после семи. Мне рассказывали о том, что даже в некоторых местах устраивали танцы. Но это молодежь. Это молодежь, она восприняла это именно так. Это мужчины, ребята, в основном, конечно, молодые. Все остальные... Ожидание, конечно, было, что будет отставка, все ждали, когда это будет. Я, например, считаю так, что и Евкуров, и федеральный центр, и жители Республики Ингушетия, все понимали, что отставка, она неминуемая. Тот же Евкуров понимал, что неизбежно отставка, потому что сложилась вот такая общественно-политическая ситуация в республике. Глубокий кризис. И то, во что вылились вот эти вот протестные настроения людей, да, и ситуация за последние 10 месяцев особенно, какая она сложилась, не было доверия населения. Вот было потеряно доверие населения. Я не побоюсь этого сказать, но 95% населения не воспринимали Евкурова уже как главу региона. Он сидел номинально, да, он занимал эту должность, но люди хотели, чтобы он ушел. И это не скрывали. Этого не скрывал никто в республике. Мы бы, конечно, хотели. Решение, я так понимаю, что уже принято о том, кто будет исполняющий обязанности. Но подавляющее большинство ингушей говорили о том, что мы хотели бы, чтобы это был не военный человек. А нужен государственник, нужен управленец, нужен человек, который бы разбирался в экономике. Очень много проблем и очень тяжелое наследие, на самом деле, вот на взгляд, вот так на первый взгляд, это не кажется так, да, вот думаешь, там и это построено, то там сделано, другое, но на самом деле у нас очень много проблем.
Это была одна из лидеров ингушского протеста Анжела Матиева. Об отставке Юнусбека Евкурова говорит политолог Центра Карнеги, эксперт по Кавказу Алексей Малашенко.
Я не хочу хвастаться, но я ожидал. Я, конечно, не мог угадать время, но человек, в общем-то, с со своей должностью не справлялся. Я думаю, что он это прекрасно понимал. И это не его вина, это его беда. Он, так сказать, другой человек по характеру. Это не диктатор, это не Рамзан. Поэтому рано или поздно это все должно было произойти. Весь вопрос, когда. Ну, произошло, ну, как вам сказать. Ну, в общем, произошло, наверное, самое необходимое для него время. Он долго боролся, но не получалось.
Он ушел в отставку из-за давления народа на граждан Ингушетии или по требованию Кремля?
Вы знаете что, я бы так сказал, что это был тренд. Он где-то с середины своего срока, метафорически, начал постепенно уходить. Он все время искал компромиссов, он залезал на чужую территорию, я бы сказал, я имею в виду ислам, там, куда, в общем, светским правителям лучше не соваться. И он постепенно растрачивал тот авторитет, который он имел, когда пришел. То есть это вот не то, что только граница, вот так это все случилось, и все. Нет, он к этому шел мучительно долго. Давайте не забывать, что его отлучил шариатский суд от ислама, ну и много чего. И вот то, что происходило последний год, прошлый год, и вот этот год, это просто подтверждало то, что он не управлял страной. Ведь это на сегодняшний день Ингушетия, пожалуй, единственное место, где существует более-менее организованная оппозиция. Это уникальный случай. И поэтому, понимаете, какая вещь? Он сам ушел или его ушли, это, в принципе, одно и то же. Он действительно не справлялся. Я сомневаюсь, чтобы в Кремле это не понимали. Это было очень хорошо видно.
Это был политолог Центра Карнеги, эксперт по Кавказу Алексей Малашенко. Соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией 26 сентября 2018 года подписали главы республик Рамзан Кадыров и Юнусбек Евкуров. Сразу после подписания соглашения многие жители Ингушетии вышли на протестные митинги, требуя широкого обсуждения вопроса об установлении административной границы. Протесты продолжались до весны 2019 года. Лидеры оппозиции подвергались давлению со стороны силовиков, многие из них были арестованы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. 106 административных постановлений, 6 фигурантов уголовных дел, 1,5 миллиона рублей штрафов и множество дней, проведенных под административным арестом, такова цена защиты общественными активистами станции ШИИС от строительства мусорного полигона. Чтобы рассказать о преследованиях в Архангельской области, участникам общественной кампании «Поморье не помойка» пришлось приехать в Москву и выступить в Сахаровском центре. С ними и с правозащитником Львом Пономаревым побеседовал наш корреспондент Никита Татарский.
Защитницу ШИИСа Марину Дзюбу несут и скидывают в канаву сотрудники ЧОПа, охраняющие строительство мусорного полигона. Этот эпизод не только не был расследован, несмотря на обращение в полицию, но и привел к тому, что сама активистка оказалась осуждена на 5 суток ареста. Практически все волнения в ШИИСе заканчивались делами против экологических активистов, но не против охранников или полиции. Всего на данный момент вынесено 106 постановлений по административным делам, 68 человек привлечено к административной ответственности, двоих активистов помещали под 5 и 15 суток ареста, 6 человек оказались фигурантами уголовных дел, а многих экологических активистов еще ожидают судебные разбирательства. Гасить присужденные штрафы помогают простые люди со всех концов России.
За год конфликта 68 человек были привлечены к административной ответственности, и 6 человек сейчас находятся в рамках как раз сведения уголовных дел. Им избрано мера пресечения там в различной форме, будь то запрет на посещение станции ШИС, ограничение общения с другими активистами вот в такой форме. В сумме штрафы у нас составляют 1,5 миллиона рублей. В основном это большая часть за участие в организации акции 7 апреля в Архангельске. Тогда мы провели шествие и митинг против как раз ввоза московского мусора в Архангельскую область. И все средства, которые мы затрачиваем на оплату штрафов, это как раз добровольное пожертвование граждан, там небольшие суммы.
Чтобы привлечь дополнительное внимание к этим преследованиям, группа активистов из Архангельской области приехала в Москву, где намерена вести переговоры с правозащитниками и выходить на одиночные пикеты.
Мы хотим, чтобы федеральная власть обратила внимание к этой проблеме, прекратила реализацию таких экотехнопарков не только в Архангельской области, но и в других регионах, потому что мы считаем, что страна готова перейти на новые способы обращения с отходами, к внедрению раздельного сбора отходов и дальнейшей его переработки.
Москва нас не слышит, правительство нас не слышит. Ну вот мы приехали сюда, в Москву, может быть, громче звук будет. может, нас услышат.
Поддержать защитников ШИЭСа приезжают самые разные люди.
Со всех регионов Российской Федерации собрались. Это и Москва, и Питер, и Архангельская область, и Коми Республика, и Кировская, и Вологодская, и даже отдаленные районы Российской Федерации. Из Барнаула люди есть, из Нижнего Новгорода люди есть.
Сейчас строительные работы в ШИЭСе приостановлены, техника вывезена. Однако экологические активисты считают, что это лишь временная передышка.
На сегодняшний момент активные работы приостановлены. По крайней мере, никто не сообщает о каких-то земляных работах и тому подобное. Новые материалы сейчас в данный момент не завозят. Часть техники увезена действительно с места строительства. Есть информация, что даже в Московскую область, в район Люберец.
Когда наступит осень и техника вернется, а я в этом убежден, люди должны быть уже к этому готовы. То есть если они сейчас успокоятся и перестанут ездить на ШИЭС, будет очень трудно потом снова это начать. Поэтому вахта будет продолжаться, люди будут продолжать дежурить все лето. К осени посмотрим, то есть если строительство не будет возобновлено, то будем добиваться официального признания закрытия проекта. Если оно возобновится, то, соответственно, люди полной решимости снова выйдут на улицы.
Защитники ШИЭСа сдаваться не намерены. А это значит, что их могут ожидать новые административные и уголовные дела.
Начнется гражданская война. То есть начнется рельсовая какая-то война. То есть поезда не дойдут до станции ШИЭС.
Настолько сейчас спрессована ситуация вокруг ШИЭСа, что мы можем ожидать любые неожиданные и совершенно губительные для общества и для власти решения власти. Потому что там сотни людей, потому что есть силовики, которые приходят к нашему все и говорят, что дайте, ну, там, 3 дня, и мы разгоним, так сказать, это все. Но если будет применена сила, то там, значит, действительно реально может и кровь пролиться. Это реально.
Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Казахстане из-за взрывов на складе боеприпасов на территории военной базы в городе Арысь была объявлена эвакуация почти 45 тысяч человек. Взрыв произошел после того, как на одном из складов начался пожар. Известно как минимум о 20 пострадавших. В Туркестанской области на юге Казахстана, где расположен город Арысь, объявлена чрезвычайная ситуация. Это уже 4-й случай за последние 10 лет, когда в Арысе детонируют боеприпасы, предназначенные для утилизации. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Шалпан Разбековой.
Судя по видео местных жителей, мощность взрыва была настолько сильной, что в домах Арыса повылетали стекла и двери.
Вот бомба, как будто бомба упала. Все развалилось. Ни дверей, ни окон не осталось.
Взорвалась военная часть, люди бегут, снаряды летят в сторону Арыса.
Сразу после сообщения о возгорании на складе боеприпасов власти начали в экстренном порядке эвакуировать местное население. До этого люди пытались покинуть город самостоятельно.
Машины все проезжают мимо, никто не подбирает людей. Боже, сохрани.
Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. Поэтому по всем направлениям будет двигаться колонны, машины специально будут подбирать людей и вывозить на специально организованные лагеря.
Бери. Голову прикинь, голову!
В этой суматохе многие потеряли своих детей, которые с утра были на занятиях в школах и детсадах. Уже ближе к вечеру казахстанские СМИ распространят фотографии потерявшихся детей. Официальный же комментарий о происходящем чиновники озвучили около полудня. О масштабах происшествия говорить не стали.
Существует целый ряд мероприятий, которые проводятся официально, в том числе, значит, и меры по эвакуации. Но для этого необходимо вначале понять масштаб, что произошло реально. Я поэтому и говорю, что пока такой информации я не владею, я не знаю. Именно я лично, я говорю, потому что дело в том, что я сейчас не готов вам ответить, не готовился к этому разговору, поэтому мне очень сложно сейчас каким образом, чтобы прокомментировать эту ситуацию.
Стоит отметить, что это уже второй взрыв на этом военном складе за последние 10 лет. И 4-й на территории Арыса. В каждом из случаев были человеческие жертвы. Депутаты Сената назвали происходящее безответственностью и считают, что должны быть наказаны ответственные люди.
Я считаю, что это недоработки министерств. На это необходимо обратить внимание. Там хранятся боеприпасы. При этих взрывах возможна не только экологическая катастрофа, но и огромные человеческие потери.
Необходимо провести комплексную проверку. Ответственных привлечь к ответственности. Подобные ситуации нужно предотвратить. Взрывы в военных складах повторяются. Наносится ущерб, страдают люди. А мы еще не слышали, что кого-то наказали.
Контролировать это все надо, соблюдать технический регламент, безопасность.
Ближе к вечеру ситуация в городе Арыс более или менее прояснилась. Было озвучено приблизительное количество пострадавших. В больницу города Шымкент доставили около 20 раненых, трое из них в тяжелом состоянии в реанимации. Свыше 30 человек самостоятельно обратились в районную больницу. Правоохранительные органы призвали казахстанцев не сеять панику, а помочь потерпевшим в данной ситуации.
Передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Шалпан Разбекова. Вы слушаете «Радио Свобода». Недавнее убийство в Испании 14-летней россиянки взбудоражило местную общественность. Пресса как в Испании, так и в России пытается понять причины этой трагедии. Ну а испанцы к тому же вспоминают, что подобного рода печальные события с участием россиян происходят в их стране не так уж редко. С подробностей из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Напомню, что убийство девочки по имени Каролина произошло в Каталонии, городе Мотаро, в 30 километрах к северу от Барселоны. Юная россиянка была найдена в своей квартире с перерезанным горлом. Ее мать в это время находилась в подъезде. Одновременно из квартиры исчез 16-летний сводный брат Каролины. Полиция подозревает, что он был похищен и может разделить печальную участь своей сестры. Убийство московской школьницы, лишь 8 месяцев жившей в Испании, вызвало подлинный шок у местного населения. Жителям Мотаро еще не приходилось сталкиваться со столь зловещим преступлением. Пилар – соседка российской семьи.
Мы не знаем, кто это сделал. Нам вообще ничего не известно. Но мы хотим, чтобы дело было раскрыто. Сегодня досталось этой девочке, а завтра на ее месте может оказаться кто угодно. Дай бог, чтобы подобного не случилось. Это очень страшно.
Люди пытаются разобраться, кому могли мешать Каролина и ее брат. Полиция в поисках убийц ищет мотивы преступления. И хотя официально на расследование наложен гриф секретности, обычно хорошо информированное агентство «Каталуния Пресс» отмечает, ссылаясь на свои источники, что мотивом убийства могла стать месть, связанная с деятельностью матери Ольги. Эту деятельность агентство называет странной и поясняет, что женщина открыла у себя дома фирму под названием «Международный институт человеческого воспроизводства». Она избавляла соотечественниц, по ее же выражению, от психологического бесплодия. О своих клиентках Ольга рассказывала в интернете.
Очень разные, конечно, приходят женщины, но в среднем кто приходит больше всего? Во-первых, это очень часто женщины с мужской энергетикой. У нас сейчас в мире такое глобальное перемешивание мужской и женской энергии происходит. Просто в плане природы, в плане зачатия это явно влияет. То есть как только женщина попадает в другую, несвойственную репродукции энергетику, начинаются вопросы с зачатием, скажем так. Самое первое – просто, ну, собственно, переодеться женщиной. Это работает быстрее всего, да. Ну, соответственно, это платье, это юбки, это женские цвета. Женские цвета – это цвета запыленные, не чистые цвета спектра, не яркие, а такие приглушенные, запыленные. Ну, и я говорила, что, например, длинная юбка колоколообразная, которая вот до косточек, которая у нас на ногах внизу находится, она такую женскую энергию очень набирает.
Могли ли подобные, хотя и спорные, по мнению специалистов, но, в общем-то, безобидные советы женщинам, желающим иметь ребенка, спровоцировать кровавую месть? И даже при том, что речь идет о весьма болезненной для многих семей проблеме. Или же в деле есть более веские мотивы, на которые намекает испанская пресса, к примеру, долги матери, якобы постоянно испытывавшей финансовые трудности. Во всем этом еще предстоит разобраться полиции. А пока и приходится лишь констатировать, что случай с Каролиной далеко не единичный. Россияне нередко гибнут в Испании. И чаще всего речь идет о представителях странного или, выражаясь менее дипломатично, мошеннического бизнеса, который бытует в диаспоре. Одновременно полиция обращает внимание на склонность выходцев из России к самосуду, к самостоятельному сведению счетов, не прибегая к местному правосудию. Хотя мошенничество в Испании довольно строго наказывается, рассказывает доктор права Мариса Кораль.
Статья 248 и последующие определяют, что такое мошенничество. Речь идет о деянии, направленном на личное обогащение с помощью обмана. Задача – побудить объект обмана совершить ошибку и нанести тем самым вред самому себе. Наказание за мошенничество – лишение свободы до 6 лет.
Кстати, ведущая собственное журналистское расследование газеты «Эль Эспаньоль» называет Ольгу предполагаемой мошенницей. Хотя думается, что подобные высказывания в адрес женщины, только что потерявшей дочь, неуместны. Между тем, пресса напоминает о череде покушений и убийств среди россиян. В апреле этого года, к примеру, полиция обнаружила на дороге в 60 километрах от Барселоны полуживого российского предпринимателя. Он был связан по рукам и ногам, его пытались взорвать с помощью баллона с бытовым газом. До этого в январе в провинции Жирона был найден труп со следами насилия россиянина Василия Корчагина, считавшегося магом-целителем. Годом раньше в центре Барселоны неизвестный стрелял еще в одного российского бизнесмена, который получил тяжелые ранения. Это только за последнее время и только в Каталонии. А ведь разборки случаются во всех провинциях, где живут россияне. К примеру, в Аликанте двух женщин, мать и дочь, не так давно спас от возможной мести разве что арест. Гнев клиентов они вызвали тем, что брали залог за якобы продаваемые квартиры и исчезали. Рассказывает работающий в Испании юрист Михаил Македонский.
Согласно заявлению национальной полиции, в Аликанте арестованы две женщины по подозрению в мошенничестве в сфере недвижимости. В двух словах, они выдавали себя за агентов недвижимости, брали задатки за квартиры, они давали свой счет, они заключали фальшивые договора задатков, подделывали подписи хозяев этих квартир, обманули много людей и в итоге ничего не продавали.
Недвижимость считается главной сферой, где промышляют бизнесмены-мошенники, и разборок по этому поводу больше всего. Нередко острые конфликты возникают и в сфере трудоустройства. Мошенники обещают золотые горы, предлагая платные услуги по устройству на работу. Мужчинам, скажем, предлагают заработать на сборе цитрусовых, а женщинам в сфере обслуживания. В результате работа оказывается чрезвычайно трудной и плохо оплачиваемой. Мошенники часто орудуют и в сфере оформления документов для легального проживания в Испании и в области интимных услуг. Тем временем убийство юной Каролины напомнило старожилам диаспоры самое жестокое за последние десятилетия преступление – зверское убийство в октябре 1995 года в Марбелье российского предпринимателя, его жены и 6-летней дочери. Впрочем, в самой России в лихие 90-е на то убийство, в отличие от нынешнего, не обратили никакого внимания. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 июня, Международный день мореплавателя. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа Виталия Портникова «Дороги к свободе». Сегодня в ней обсуждается смена власти в Молдавии. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь. До завтра.